Вы помните, в прошлый раз мы в среду говорили о чем? Как важно уметь ждать Бога. На примере из жизни Саула, да? Вот. И сейчас мы тоже будем продолжать на примере жизни Саула смотреть, как важно ожидание Бога, дожидаться Бога. И увидим, к чему приводит, к какой жизни приводит, когда мы не умеем дожидаться Бога. 14 глава. Значит, с 1 по 6 я прочитаю. Вот помните, вот этот. Огромная армия филистимлян пришла в землю израильскую, и вот Саул и 600 человек пытаются как-то противостоять. «В один день сказал Ионафан, сын Саула, слуге оруженосцу своему, ступай, перейдем к отряду филистимскому, что на той стороне». А отцу своему не сказал об этом. Саул же находился в окраине Гивы, под гранатовым деревом, что в Мигроне. С ней было около 600 человек народа. Иахия, сын Ахитува, брата Иохаведа, сына Финиеса, сына Илии, священник, Господа в Силаме, носивший ефод. Народ же не знал, что Ионафан пошел. Между переходами, по которым Ионафан искал пробраться к отряду филистимскому, была острая скала с одной стороны и острая скала с другой. Имя одной Бацет, имя другой Сене. Однако скала, одна скала выдавалась с севера к Михмасу, другая с юга к Гиве. Сказал Ионафан слуге оруженосцу своему, ступай, перейдем к отряду этих необрезанных, может быть, Господь поможет нам, ибо для Господа нетрудно спасти через многих или немногих. Вот смотрите, вот, пусть это нам для нас запомнится, для Господа нетрудно спасти через многих или немногих. Да, и, конечно, Ионафан ощущал себя, что он всего, их очень мало. 600 человек, вот он здесь, вот только он или оруженосец двое. Для Господа нетрудно спасать через слабых, через малое количество, да? Согласны? Но когда будет в этой жизни в своей применять это? Понимаете, пусть это вот эти слова очень хорошо закрепятся в нас. Вот, и все пробуждения, и вот это пробуждение, оно начинается с веры. Нужна вера. Когда мы думаем о Филимонках, или когда мы думаем о служении в Москве, в таком большом городе, да, и мы можем думать, наш мало, да, не в этом проблема. Это вот пример. Вы, наверное, даже когда читаете, вы просто в духе своем чувствуете, что Бог вас призывает в такую жизнь в вере. Понимаете, с одной стороны, с человеческой точки зрения есть риск. Но Ионафан смотрел на Бога. Бог всемогущ, ему не трудно. И то же самое, если вы хотите научиться ходить по вере, то вы должны научиться смотреть не на земное, а смотреть на Бога. Потому что если бы он смотрел на земное, Ионафан, то он не увидел огромную армию, вооруженную, множество солдат, что он сделал. Он никогда бы не сделал этот шаг, но он научился смотреть выше, он смотрел, научился поднимать голову, грубо говоря. 7 по 15. И отвечал оруженосец, делай все, что на сердце у тебя. Иди, вот я с тобой, куда тебе угодно, да? Он мог бы сказать, ну ты что, Ионафан, ты о чем думаешь, там столько людей, да? Вот когда вы будете делать шаги веры, вот такой случай будет редкостью. В основном вам скажут, куда ты прешь, вам скажут, или даже понять. Это очень удивительный пример его оруженосца. Пожалуйста, что у тебя на сердце, иди, я с тобой. Вот это как будто Иисус нам говорит, пойдем. И нам нужно сказать, Иисус, что ты хочешь, я с тобой. Жалко мне народу, как мне их накормить? И вот мы должны так сказать, Иисус, я с тобой. Вот я. И сказал Ионафан, вот мы перейдем к этим людям и станем на виду у них. Если они так скажут нам, остановитесь, пока мы пойдем к вам, то мы остановимся на своих местах и не зайдем к ним. А если так скажут, поднимитесь к нам, то мы зайдем, ибо Господь предал их в руки наши, и это будет знаком для нас. Когда оба они стали на виду отряда филистимского, то филистимляне сказали, вот евреи выходят из ущелья, в которых попрятались они. И закричали люди, составляющие отряд к Ионафану и уже нос его, говоря, зайдите к нам, и мы вам скажем нечто. Тогда Ионафан сказал оруженосцу своему, сделай за мной, ибо Господь предал их в руки, следуй за мной, ибо Господь предал их в руки Израиля. И начал восходить Иоаннафан, цепляясь руками и ногами, и оруженосец его за ним. И падали филистимляне пред Иоаннафаном, а оруженосец добивал их за ним. И пало от этого первого поражения, нанесенного Иоаннафаном и оруженосцем его, около 20 человек на половине поля, обрабатываемого пару валов в день. И произошел ужас в стане на поле и во всем народе. Передовые отряды и опустошавшие землю пришли в трепет. Дрогнула вся земля, и был ужас великий от Господа. Вот. Ну, надо заметить, что они, Иоаннафан, как бы сказал, пусть будет знак. Если они нам скажут подходить, значит, это знак от Господа, да? Да. И это был шаг его веры. Его шаг веры это был. Вот. Но он все-таки ждал определенного знака тоже. Ну вот, это нормально тоже, когда мы делаем шаг веры, но не все же в Библии написано конкретно. Мы иногда не знаем определенного, ждем знака от Господа. Это нормально. Вот, и Бог ему дает победу. Вот. Двое против 20, да? Удивительная победа. Причем то, что он восходил. Он восходил. То есть, когда восходишь, всегда тяжелее атаковать. Вот. И это поле, какое-то поле было, половина, да, это примерно 13 соток. Вот, то есть, ну, знаете, 13 соток, да, удача обычно 6 соток, то есть такое небольшое поле, да, ну, то есть, знаете, размер, да. Давайте дальше, 16 по 20. Потому что эта история больше о Сауле. 16 по 20. И увидели стражи Саула в Гиве Вениамина, что толпа рассеивается и бежит туда и сюда. И сказал Саул к народу, бывшему с ним, пересмотрите, узнайте, кто из наших вышел. И пересмотрели, вот нет Иоаннафана и оруженосца его. И сказал Саул Ахии, принеси кивот Божий, ибо кивот Божий в то время был с нами израильскими. Саул еще говорил к священнику, как смятение в стане филистимском более и более распространялось и увеличилось. Тогда сказал Саул священнику, сложи руки твои. И воскликнул Саул, и весь народ, бывший с ним, пришли к месту сражения. И вот там меч каждого обращен был против ближнего своего, смятение было очень великое. То есть, видите, как филистимляне, у них была огромная армия, вот, но как только они, то есть какая-то паника произошла, как только они увидели, что там 20 человек поражено, не знаю, что они подумали. Но ясно, какая-то паника началась, они друг с другом начали даже сражаться. И, то есть, потрясающе, да, как Бог действовал. Да, ну вот как 600 человек может сражаться 6 тысяч всадников, там сколько там тысяч, 30 тысяч колесниц, да. Ну как, пастор, ну как объясни, я могу вот в этой жизни, ну как Бог снабдит меня, ну как Бог обо мне позаботится, да, ну не могу я ответить на это так, не можем узнать. Мы не можем знать, но Бог это делает, просто нужно верить. Ну вот смотрите, значит здесь говорится, в английском там почему-то написано, там написано ковчег, да, в 18 стихе. Кивот. Но на самом деле все-таки больше подразумевается не ковчег, а ефод. Кивот, это посередине, значит, ефод. Угу. Это была такая особая одежда священника, и у него там была такая коробочка, там открывалась, урим и тумим был, это чтобы вопрошать Господа было, такие вещи. Урим и тумим. Ага. Вот. И там просто в третьем стихе мы видим Ахия, и у него упоминается, он носил ефод. То есть ефод был в этом моменте в армии был. А ковчег, это не так просто было. Я не думаю, что это ковчег имеется в виду. Откуда это берется, это Септуагинта, когда переводили еврейский, Септуагинта в греческом переводе написали не ковчег, а не ефод. Более правильно понимать. Вот. В греческом переводе. В греческом переводе подразумевается ефод. Вот, но ну, это не очень важно. Смотрите поведение Саула. Значит, он увидел, началось какое-то поражение у врага, они рассеиваются. Саул вроде бы поступает духовно, надо вопросить Господа. Ну, вроде бы молодец, Бог вопрошает, да? Не побежал сразу в атаку. Но пока он говорит с священником, он видит, что там еще больше усиливается поражение. И тут он говорит, еще не закончил говорить, говорит, все, не надо молиться, не надо вопрошать Господа. Понимаете, какая непоследовательность? То есть такая несерьезность отношения к молитве. С одной стороны, он всем видом показывает, надо Господа попросить. С другой стороны, мы его видим у сердца, когда он увидел, что там уже и сражаться-то не с кем, тут он уже как бы, Бог мне не нужен, пошли. И вот это такое может происходить с нами тоже. Мы можем, понимаем, надо попросить Господа, мы можем начать о чем-то спрашивать, искать Господа. Но потом, когда мы увидим, что обстоятельства или ухудшается, или наоборот улучшается, мы можем оставить вот этот поиск, вот это смирение перед Богом. Мы оставляем нашу зависимость от Бога. Помните, мы говорили, Саул, он не дождался 30 минут, да? Вот эта его ошибка в его характере, она здесь продолжается, мы еще больше это видим, что он по-настоящему не уповал на Господа. Мы молимся в пятницу или на собрании, или вы отдельно молитесь. Да. Делаете ли вы, потому что это действительно, вы понимаете, нужно свою зависимость от Бога, или вы делаете это, потому что вроде так правильно, как вот кивот это принести. Понимаете, чтобы не было такой игры в духовности. Это была огромная армия, пусть она разбегалась, но это была огромная армия, и 600 человек. Я думаю, им нужен был все равно план. Их могло быть миллион. Да, пусть они разбегаются, но этим 600 человек им все равно нужна мудрость, чтобы использовать вот этот момент хорошо, эффективно. Может быть, Бог дал в этот момент, если мы изыскали, что делать, дал бы какой-нибудь конкретный план, как у них их лучше уничтожить теперь. Ну, Саул опять тоже не дождался. Все, сложил руки, пошли. Все ясно так. Ему все ясно. Понимаете, то есть человек действительно живет видимым. Сначала он не вступает в битву, потому что слишком много. Потом, когда вроде бы в его сторону, он тоже Бога не спрашивает, вырастает. Вы понимаете, вот чисто такой человеческий энтузиазм, чисто человеческая логика. Дальше, 21 по 22. Тогда евреи, которые вчера и третьего дня были филистимлянами, которые повсюду ходили с ними в стане, пристали к израильтянам, находившимся с Саулом и Иоаннафаном. И все израильтяне, скрывавшиеся в горе Ефремовой, услышав, что филистимляне побежали, также пристали к своим сражениям. То есть, видите, как важен пример, да, пример веры. Да? Эти израильтяне, они не должны были прятаться, они не должны были переходить на сторону врага, не должны были, конечно. Вот. Но им, когда они видели этот пример веры, когда они увидели победу, им дало им это мужество, и они стали делать правильные вещи. Они оставили филистимлян, перешли на сторону своего народа. Понимаете, и, как бы, понимаете, как бы мы ни говорили о важности веры, как бы мы ни говорили, что не нужно тебе потрогать, не нужно тебе палец вложить, верь в Слово Божьему. Как бы мы ни говорили в церкви, блаженны невидящие, но верующие. Все равно в церквях, в христианстве будут люди, которые они будут ждать. Они будут ждать, пока какое-то излияние Духа Святого пройдет, пока кто-то сделает шаг веры, пока кто-то их поведет, пока совершится где-то чудо. Они будут ждать, они ничего не сделают. Они будут прятаться, образно говоря. Да, они будут ждать все равно. Это неправильно, но они будут так уж. Это на практике всегда происходит. И Бог использует, Бог ищет таких лидеров, которые не будут ждать, которые будут ждать только Бога, а потом действовать. И если вы хотите быть такими героями верными, то вам нужна вера. Вам не нужно смотреть на других, потому что другие будут прятаться. Если вы будете смотреть на других, вы будете вместе с ними прятаться или переходить на сторону врага, образно говоря. Нам не нужно ждать друг друга, да, мы иногда ждем друг друга, мы вот боимся, да. Смотрим, как бы у нас такое стадное чувство, и мы боимся, да. Но надо научиться ждать Бога. В общем, вот такая короткая фраза. Не ждать друг друга, но ждать Бога. Бог ищет таких людей, которые, как Иоаннафан, сделают такой шаг, которые, как Иоаннафан, потом поведут народ Божий, поднимут их, образно говоря, из этих мест, где они прячутся. Бог ищет таких людей. 23 стих. «И спас Господь в тот день Израиля, битва же простиралась даже до Бет-Авена». Значит так, Бет-Авен, в комментариях читал, это другое название будет Бефиль. Откройте свои карты, если у вас есть Библия карты. Вот. Вот, и вот смотрите, найдите там Иерусалим. Найдите Иерусалим. Нашли Иерусалим? на карте своей. Вот Палестина во времена Ветхого Завета. Вот, значит, теперь смотрите, от Иерусалима чуть-чуть вверх, буквально на 8, ну, на сантиметр, Михмас, видите? Вот в Михмасе стояли вот эти все полчища филистимлян, около миллиона, может, чуть меньше. Михмас, да? Это они стояли в центре израильской земли. Так? Михмас. А Саул со своим небольшим отрядом стоял в Гиве Вениаминовой, то есть, видите, между Гивой, между Иерусалимом и Михмасом. Да? То есть между Михмасом и Гивой, ну, примерно где-то 8-9 километров где-то было, да? А теперь от Михмаса возьмите до Вифиля, тоже где-то 9 километров. Видите, Михмас и чуть севернее, левее Вифиль, видите? Михмас и чуть выше Вифиль. Вот. Mm-hmm. То есть вот получается, они стояли все в Михмасе, и их отогнали всего лишь не очень-то далеко, их отогнали всего лишь до Вифиля. Моя то, что я хочу сказать, не очень-то далеко, небольшая это была победа. Бог им, то есть не было со стратегической точки зрения небольшая была победа. Эти филистимляне по-прежнему остались в большинстве израильской земли. То есть представляете, армия вражеская была, 30 тысяч колесниц, 6 тысяч конницы, народа множество, то есть сотни тысяч пехоты было. Представляете, то есть миллион, огромнейшая армия даже по тем временам. Почему Бог дал такую возможность собрать такую армию? Это же хорошая возможность взять эту армию раз и навсегда уничтожить, и с филистимлянами было бы покончено. Такая армия собралась, и было прекрасно возможность ее уничтожить, и все, покончить с филистимлянами. Вот. Почему же все-таки Бог не дал такой большой победы? Только добив Авена. То есть, допустим, мы не знаем историю, то, что дальше пойдет. Допустим, мы не знаем. Вот такое произошло в нашей жизни. Мы скажем, ну, Бог таинственно работает. Хорошо, что хоть так получилось, слава Богу. Мы можем сказать, откуда мы знаем. Почему так получилось, да? Мы не можем знать. Но на самом деле мы можем знать. Почему иногда наши победы в Господе, они не как бы не до конца, не совершенны. Можем мы знать или нет? Мы можем знать. Вот давайте посмотрим. О, это очень хорошая история. Почему это произошло, мы дальше увидим. С 24 по 35. Люди израильские были истомлены в тот день. Здесь как бы подробнее объясняется, что происходило. А Саул заклял народ, сказав: «Проклят, кто вкусит хлеба до вечера, доколе я не отомщу врагам моим». И никто из народа не вкусил пищи. И пошел весь народ в лес, говоря: «Вот течет мед», но никто не протянул руки свои к рту своему, ибо народ боялся заклятия. И Анафан же не слышал, когда отец его заклинал народ, и, протянув конец палки, которая была в руке, обмакнул его в сот медовый, и обратил руку к усталцам, и просветлели глаза его. И сказал ему один из народа, говоря: «Отец твой заклял народ, сказав: проклят, кто сегодня вкусит пищи». И от этого народ истомился. И сказал Анафан: «Смутил отец мой землю. Смотрите, у меня просветлели глаза, когда я вкусил немного этого меда. Если бы поел сегодня народ из добычи, какую нашел у врагов своих, то не больше ли было поражение филистимлян?» И поражали филистимлян в тот день до от Михмаса до Айолона, и народ очень истомился. И кинулся народ на добычу, и брали овец, и волов, и телят, и заковали на земле, и ел народ с кровью, и возвестили Саулу, говоря: «Вот народ грешит пред Господом и ест кровью». И сказал Саул: «Вы согрешили, привалите ко мне теперь большой камень». Потом сказал Саул: «Пройдите между народами, скажите ему: пусть каждый приводит ко мне своего вола и каждый свою овцу, и заковайте здесь и ешьте, и не грешите пред Господом, не ешьте с кровью». И приводили все из народа каждый своей рукой вола своего ночью и заковали там. И устроил Саул жертвник Господу, кто был первый жертвник, поставленный им Господом. Вот, то есть вот там написано такое слово Айолона, да, такое место. Это тоже недалеко, в Иудее место находится. Вот 24 стих. Саул заклял народ, сказал: «Проклят, кто вкусит хлеба до вечера, до коли не отомщу врагам моим». Вот откройте притчи 29.20. Притчи 29.20. Вот как раз здесь про Саула говорится, комментируется его речь. 29-23. «Видал ли ты человека, опрометчивого в словах своих? На глупого больше надежды, нежели него». Вот точно, опрометчивые слова. Опрометчивые слова. Вот то, что здесь Саул дает эту клятву, это очень опрометчиво он сделал. Как лидер не очень хорошо он поступил. Мы из этой истории видим проклятие, да, и мы видим, как многие попали, израильтяне попали под это проклятие, потому что они начали, во-первых, сын его попал под проклятие, во-вторых, израильтяне начали все-таки есть, да еще с кровью есть, то есть вообще вот такое благословение в кавычках, по-моему, из рук, да. Но вот мудрые слова, это Янафан здесь говорит, в 30 стихе. Если бы мы поели, то мы больше уничтожили врага. Вот это на истину. Мы больше бы, если бы мы поели. То есть он как говорил, Саул, то есть мой отец неправильно поступил. Нам нужно было поесть, и тогда бы мы все эти сотни тысяч разбили бы. Здесь дается объяснение, почему не было полной победы. Это плохое руководство, плохие решения царя Саула. Посмотри, он так говорит, врагам моим отомщу. Я, да, в 24 стихе. Да коли я не отомщу врагам моим. Позвольте мне предположить, что Саул немного забыл, что эта война принадлежит Господу. Он забыл, что война принадлежит Господу. Саул. Это как бы он личность, это я, мои враги, это, да, вот такое, это личное его, это не то, чтобы он для народа Божия делает, для Бога, это для себя. Вот я просто хочу сказать, я, в принципе, это изучение, которое я сейчас говорю, Бог ко мне приговорил давно, года 3 назад. И тогда, когда Бог мне приговорил, Бог меня обличил довольно-таки очень болезненно. Потому что я отчасти увидел себя, вот как Саул иногда, может быть, поступаю. Такой человеческой горячности по плоти. То есть вот то, что Саул вот такой здесь, вперед, не будем есть, это все по-геройски все это звучит, но на самом деле это по плоти, это не угодно Богу. И мы видим, из-за этого успеха не было. То есть видите, он не ждет Бога, все, он уже ничего не рассматривает, лишь бы гнаться за врагом. Не ждет Господа. И вот я как бы хочу поговорить об этом. Понимаете, есть очень много мудрых советов, высказываний в церкви, в Библии. Много мудрых, хороших вещей. Например, я читал историю войн, и очень много рассказывают, как полководец молодец, уставшие они после длинного марша, не ели, не выспавшись. Они все-таки пошли в атаку, говорили, что это глупо, но пошли, и они победили. То есть использовали вот этот момент. И как бы, ну, здорово. История говорит, что здорово так делали. Наполеон иногда поставил, ему везло именно в таких, может быть, таких сумасшедших атаках, но ему как бы везло, он побеждал. Но также из истории войн мы знаем, когда полководец не позаботился о запасе еды, о запасе воды, погорячился, люди не отдохнули, повел их в атаку, и результат был плачевный. То есть вот такая мудрость. С одной стороны, неожиданность, это здорово на войне. И многие могут доказать, как это важно на войне, неожиданность. Другие скажут и тоже хорошо обоснуют, нет, хорошо спланирована операция, вот что важно. И то есть, когда, допустим, вы как генерал или полководец попадаете в такую ситуацию, что вам делать? Или выбрать неожиданность, о которой многие-многие писали и хвалили, или выбрать ждать, подготовиться, спланировать. Что выбрать? И то, и другое тоже мудро, и то хорошо звучит. Что выбрать? Понимаете? Или вот, допустим, из церковной практики, например. Допустим, я много слышал о том, как пасторы пытаются купить большее здание для церкви, которая растет. И одни пасторы говорят, и очень хорошо обосновывают, и говорят, что нельзя в кредит брать. И когда я слушаю эти проповеди, да, мудро, молодцы, вот они что так, они решили, Бог их благословил, все, они ждали Бога, молодцы. Потом я слушаю другую проповедь, другой опыт, и пастор говорит и объясняет, что иногда нужно делать шаг по вере. Иногда, и он рассказывает в своем примере, как они пошли на риск, заняли деньги, было страшно, но Бог благословил. И они тоже доказывают, и тоже вроде мудро объясняют. То есть вы попадаете в конкретную ситуацию, что вам взять? И это мудро звучит, и это мудро звучит. Иногда в духовной практике, как пастор должен надавить на человека, встряхнуть его, как бы, опомнись, встань на ноги, что с тобой, да? Иногда так надо сделать. Иногда нужно терпеливо, нежно объяснять человеку, не надо как бы толкать его. Подталкивать не надо. Кто-то, консультируя по поводу брака, христиан скажет, очень важно ждать, не спешать, ждать. Звучит мудро, все правильно? Мудро звучит. Но кто-то может сказать, иногда это ожидание, это уже как бы безответственность определенная. Вот у тебя 3 месяца, решай. Или ты делаешь ее предложение, или вы расходишь. Вот так. Так тоже звучит мудро, да? Потому что есть люди, которые могут годами, образно говоря, ждать, тоже неправильно, да? То есть я видел такую мудрость, и я вот думаю, елки-палки, тяжело, как же мне выбрать? И это правильно, и это правильно, да? Вот как выбрать? Столько разных мудростей в Библии, в жизни, да? Как выбрать? Вот в жизни Саула, что ему надо было, действовать или ждать? Ну, конечно, мы из этой ситуации мы знаем, надо было ждать. Надо было покормить людей, дать им отдохнуть одну ночь. То есть вот как найти эту мудрость? Мы иногда, столько иногда мудрости нахватались там и сям, и все это правильно в определенных ситуациях. Но мы стоим перед большой дилеммой. А все-таки как вот в моей конкретной ситуации, что мне применить? Мы не хотим ошибиться, как Саул, да? Вот откройте притчи 20 глава. Притчи 20 глава, 24 по 26. От Господа направляются шаги человека, человеку как узнать путь свой. Все для человека поспешно давать обед и после обеда обдумывать. Мудрый царь выведет нечестивых и обратит на них колесо. Вот мы видим, Саул не был мудрым царем, он не разбил эту армию, да? Он поспешно дал вот эти вот обеты. Точно про Саула говорится, да? Вот. И вот тут от Господа направляются шаги человека. Человек уже как знать путь свой. Как, вот Кость, как? И это мудрость, и это. Как мне найти конкретно, какую мудрость использовать в данной ситуации? Не знаю, это Бог должен показать. Ну, это Бог, и надо искать. Как мне его искать? Как мне его услышать? Ты мне дай конкретный совет? Не знаю. Ты должен сам искать Господа. И вот что Саул мне сделал. Недостаточно хвататься мудрости из той ситуации. Вы должны лично искать Господа. И Бог конкретно, лично вам покажет, какую мудрость применить в данной ситуации. Если вы это не сделаете, то вы можете делать такие поспешные вещи, как Саул. Вместо того, чтобы ждать, он начал действовать. Это от Господа. Это от Господа. Надо уметь ждать Господа, молить, ожидать, искать Его, дожидаться Его ответа. Иначе мы будем вот такие вот ошибки делать, как Саул. Вы поймите, Саул хотел хорош, он думал тогда, что действительно, если мы неожиданно нападем, пока они ночью спят, у нас будет победа. Это тоже мудро звучало. Но это было его человеческой мудростью. И это не получилось. Понимаете, как важно искать Господа. Нам может казаться, да, у нас будут благие намерения, но нужно дожидаться искать Господа. Мы же начали с того, что Саул не дождался 30 минут. И мы теперь видим вот эту жизнь, к чему приводит жизнь, когда мы не ожидаем Господа. Она приводит к вот этой нервозности, к вот этим поспешным решениям, неправильным решениям. Вопрос. Можем ли мы испортить план Божий в нашей жизни? Можем. Саул испортил своей поспешностью, своим неожиданием. Полной победы они не получили. Вы точно испортите план Божий, если вы не будете дожидаться Бога, если вы научитесь лично от Бога принимать Его мудрость, понимаете? 36 стих. «И сказал Саул, пойдем в погоню за филистимлянами ночью, берем их до рассвета, и не оставим у них ни одного человека. И сказали, делай все, что хорошо в глазах твоих. Священник же сказал, приступим здесь к Богу». Вы заметили, здесь священник, не Саул, а священник говорит, давайте все-таки Господа попросим, в конце концов. В принципе, он мог тоже поддаться вот этим всем остальным, которые говорят, давай делай, что хорошо в твоих глазах, давай ночью нападем на них, неожиданность, вроде здорово. Но священник все-таки молодец, говорит, давайте защитим Господа все-таки. Разве это не от Бога была такая победа Иоаннафан, которую сделал? Разве это не было Божье чудо, то, что они начали разбегаться друг друга против сражаться? Вот Бог действует, чего еще искать, да? Бог действовал, чего его еще искать, чего его украшать, да? Понимаете, мы иногда, мы, Бог нас любит, мы рождены свыше, иногда мы видим, как Бог начинает действовать в нашей жизни, и мы можем поддаться, но Бог с нами, все, это еще недостаточно. Бог хочет, чтобы мы его искали в каждом шаге. То есть, видите, в Сауле такая вот эта человеческая, плоская, вот эта торопыга, он такой, образно говоря, в плохом смысле. Вот что приводит нас, к чему придет жизнь, какая будет у нас жизнь, если мы не научимся слышать Бога и вопрошать его. Дальше, 37 по 38. «И вопросил Саул Бога, идти ли мне в погоню за филистимлянами, предашь ли их в руки Израиля? Но он, то есть Бог, не отвечал ему в тот день. Тогда сказал Саул, пусть подойдут сюда все начальники народа и разведают, узнают, на ком грех ныне». То есть мы видим, Саул не то, что он совсем был глупый, он понимает, какую-то проблему, какой-то грех, у него была определенная духовная мудрость. Мы иногда, христиане, не понимаем, даже Саулу было понятно, если Бог не отвечает, значит какая-то проблема в нас, а не в Боге. Дальше, с 39 по 44. С 39 по 44. «Ибо жив Господь, спасший Израиля, если окажется и на Иоаннафане, сыне моем, то и он умрет непременно». Но никто не отвечал ему из всего народа. И сказал Саул всем израильтянам, «Встаньте вы по одну сторону, я и сын мой Иоаннафан встанем по другую сторону». И отвечал народ Саулу, «Делай, что хорошо в глазах твоих». Сказал Саул, «Господи Божий Израилев, дай знамение». И увлечены были Иоаннафан и Саул, а народ вышел правым. Тогда сказал Саул, «Бросьте жребий между мной и Иоаннафаном, сыном моим». И пал жребий на Иоаннафана. Сказал Саул Иоаннафану, «Расскажи мне, что ты сделал?» И рассказал ему Иоаннафан, и сказал, «Я отрезал концом палки, которая в руке моей, немного меда, и вот я должен умереть». Сказал Саул, «Пусть то и то сделает мне Бог, еще больше сделает, ты, Иоаннафан, должен сегодня умереть». Вот опять Саул клянется, когда то и то, это как он клянется, «Все, Иоаннафан, ты должен умереть», сыну своему говорит. То есть глупые, опрометчивые слова опять. Вот нужно было ему говорить, что вот, если найдется я или сын мой, он должен умереть. Нужно, это не обязательно было говорить, но он просто вот, как бы кипятится, хочет себя таким духовным, ревностным показать, Саул. Допустим, когда такое же дело было с Аханом, да, помните, Иисуса Навина, там они, да, они бросили жребий, но потом они спросили, что делать, и Бог им сказал, побить камнями, да. А тут Саул как бы на себя берет эту власть. То есть не значит, что Бог хотел уместить Иоаннафана или пронившего. То есть, понимаете, кто-то может сказать, ну, вроде бы у Саула такая определенность, сильный характер, он готов даже исполнить свое обещание убить своего сына. Какой сильный характер, кто-то может сказать. Да. Если бы так произошло, то в Голливуде сделали бы фильм и из Саула сделали бы героя. Но это Богу все это не нужно. Это все ерунда. Бога это не впечатляет. Это все от плоти. Это плоть. Плохой лидер, короче говоря. Это уже к этому времени люди видят. И мы видим вот эти вот метания, вот это вот крайности Саула. Это признаки то, что не Бог в нем царит, а это его человеческая натура. Просто вот этот отрывок показывает, как вот к чему жизнь по плоти приводит. Выглядишь глупо в глазах народа и вообще. Когда я смотрю такое, о Господь, сохрани меня от такого, не хочу, я буду слушать тебя, я буду искать тебя. Ну, чтобы сократить время, помните, вот в контрасте я вам покажу Давид. Да? Он тоже бегал от Саула. Но враги захватили Кииль, и он говорит своим товарищам, пойдемте освободим Кииль. Вон, давайте прочитаем. 1 Царство, 23 глава, 1 по 5 стих. Вот просто такой контраст яркий по сравнению с Саулом. Да? 23 глава, с 1 по 5. «Известили Давида, говоря, вот филистимляне напали на Кииль и расхищают гумна. И упросил Давид Господа, говоря, идти ли мне, поражу ли я этих филистимлян? И отвечал Господь Давиду, иди, ты поражишь филистимлян, спасешь Кииль. Но бывшие с Давидом сказали, вот мы боимся здесь в Иудее, как же нам идти в Кииль против ополчения филистимского? Тогда снова просил Давид Господа, а отвечал ему Господь и сказал, встань, иди в Кииль, ибо я предам филистимлян в руки твои. И пошел Давид с людьми своими в Кииль, и воевал с филистимлянами, угнал скот их, и нанес им великое поражение, спас Давид жителей Кииля». Ну, то есть своих братьев и иудеев он спас, да? То есть, смотрите, как в контраст. Он спрашивает Бога, идти или нет. Он сам, у него самого тоже 600 человек. Ему говорят, ты что, мы сами еле-еле держимся, ты еще хочешь, чтобы мы войну вели. Хорошо, давайте еще раз Бога спросим. Он опять спрашивает, Бог говорит, иди. То есть вы представляете, как человек учился дожидаться, искать Бога. И это еще не все. Вот дальше с 10 по 13 стих. Сказал Давид: Господи, Боже Израиля, прав и услышал, что Саул хочет прийти в Киль, разорить город ради меня. Предадут ли меня жители Киля в руки его? И придет ли сюда Саул, как слышал раб твой: Господи, Боже Израиля, открой рабу твоему. И сказал Господь: придет. Сказал Давид: предадут ли жители Киля меня и людей моих в руки Саула? Сказал Господь: предадут. Тогда поднялся Давид, ну и убежали. То есть человек спрашивает, да, Бога. Это его меня очень удивляет вот здесь. В хорошем плане. Вот я бы, наверное, не спросил Бога, Господи. Я же спас этот город. Я их освободил от врагов. Чего переживать? Конечно, они меня как станут за меня. Но он спрашивает. Да, Саул придет. Предадут ли? Предадут. Представляете, вот какая, вот она мудрость. Вот человек ждет Бога, ищет Бога. Вот прекрасный пример, каким должен быть царь, каким мы должны быть. И вот 1 Царство, 30 глава, тоже пример Давида. С 3 по 8. И пришел Давид и люди его города, и вот он сожжен огнем, и женных, и сыновей, и дочерей взяты в плен. И поднял Давид и народ, бывший с ним, вопли, и плакали, доколе не стало в них силы плакать. Взяты были в плен обе жены Давида, Ахинаама, израильтянка, и Авигея, бывшая жена Навала, кармелитянка. Давид сильно был смущен, так как народ хотел побить его камнями, ибо скорбел душой весь народ, каждый о сыновьях своих, дочерях своих. Но Давид укрепился надеждой на Господа, Бога своего, и сказал Давид Авиафару, священнику, сына Ахимелехову: принеси мне эфод. Да? Принес Авиафар эфод к Давиду. И вопросил Давид Господа, говоря: преследует ли мне это полчище, догоню ли я их, и сказано ему: преследуй, догонишь и отнимешь. Да? Вот в такой ситуации, когда все, что ты можешь, только плакать, да, он укрепляется в надежде на Бога и находит силы обратить свой взор к небесам, переключить свой взор со своей личной трагедии, со своего страдания и поднять свой взор к небесам с верой. И Бог дает неожиданный ответ: иди, все будет успешно. Я думаю, Давид удивился: Бог, я думал, ты рассердился на нас, я думал, ты скрыл свое лицо от нас, да? Он мог бы так подумать, но Бог был, оказывается, очень близко. 10 стих. И преследовал Давид, и сам и 400 человек, 200 же человек остались, потому что были не в силе перейти поток в Ассорский, и потом с 21 по 31, по 23. И пришел Давид к тем 200 человек после победы, которые не были в силах идти за ним, и которых он оставил у потока в Ассор, и вышли они навстречу Давиду и навстречу людям, бывшим с ним. И пошел Давид к этим людям и приветствовал их. Тогда злые, негодные из людей, ходившие с Давидом, стали говорить: за то, что они не ходили с нами, не дадим им из добычи, которую мы отняли, пусть каждый возьмет только свою жену, дитя и идет. Но Давид сказал: не делайте так, братья мои, после того, как Господь дал нам это и сохранил нас, и предал в руки наши полчища, приходившие против нас. То есть, видите, там 200 человек были слишком уставшие, они не смогли даже реку перейти. И оставшие 400 с победы пришли, и они как бы говорят: да вы слабаки, где же ваша сила воли, да вы что, это такое святое дело и так далее. Они могли бы им там, ну и мы видим их отношения. Вот тоже непонятно, как поступать в такой ситуации, или сделать упрек, или с ней зайти, понять, что люди уставшие. Вот тоже непонятно. Это же война все-таки, да? Но так Давид умел слышать голос, ожидать, узнать его характер. Он сказал: нет, они не только своих родственников получат, они также награду получат, да? Вот противоположность Саулу. То есть, видите, Саул там все вперед, никто не в курсе, да? Он не заботится о своих солдатах, да, а Давид проявляет такую заботу, да. То есть, видите, каким мы становимся хорошими лидерами, когда мы учимся ждать Бога. Вот дальше еще один пример очень хороший. Второе Царство, 5 глава, 17 по 19 стих. Когда филистимляне услышали, что Давида помазали на царство над Израилем, то подняли все филистимляне искать Давида, услышал Давид и пошел к крепость. А филистимляне пришли и расположились в долине Рефаим. И упросил Давид Господа, говоря, идти ли мне против филистимлян, предашь ли их в руки мои, сказал Господь Давиду, иди, ибо предам филистимлян в руки твои. Да. Ну, в принципе, да. Битва, первая битва Давида. Конечно, он спрашивает Господа, да? Но смотрите дальше. За второго, и он победил. За второго, 25 стих. И пришли опять филистимляне, расположились в долине Рефаим. И упросил Давид Господа. И он отвечал, не выходи навстречу им, а зайди им в тыл и иди к ним со стороны тутовой рощи. И когда услышишь шум, как бы идущего по вершинам тутовых дерев, то двинься, ибо тогда пошел Господь пред тобою, чтобы поразить войско филистимское. И сделал Давид, как повелел ему Господь, и поразил филистимлян от Гаваи до Газера. Казалось бы, что здесь второй раз спрашивает Бога? Он дал нам первый раз победу. Все ясно. И вообще это была воля Божия воевать с филистимлянами. Ну, спрашивай, да? И Бог дает совсем другие инструкции. Очень необычные, да? Жди этого шума, да, вот. Жди этого шума. По вершинам твоих дерев, да. Вот пример, контраст. Вот царь, который ожидал Бога, дожидался его ответов. И как Бог прославил Давида, да. И какие победы дал. 45 стих, вот первый царь, возвращайтесь к нашей истории. 14:45. Но народ сказал, и Нафану ли умереть, который достал свое великое спасение Израиля? Да не будет этого. Жив Господь, и волос не упадет с головы его на землю, ибо Бог, с Богом он действовал ныне, и освободил народ Иоаннафана, и не умерли. То есть народ смотрел на Саула, Саул, ты горячку поришь, успокойся, отдохни. Это, в принципе, не очень хорошо, когда народ не соглашается с лидером. То есть Саул должен был смириться после этой ситуации. Вот. То есть, понимаете, когда мы не дожидаемся Господа, мы будем очень, не очень хорошо выглядеть в глазах людей тоже. Они не будут нас уважать, они не будут видеть нас духовных лидеров. 46 стих. «И возвратился Саул от преследования филистимлян, филистимляне же пошли в свое место». Из-за этого неполного упования лидера, да, Саула, из-за этих поспешных клятв, которые Бог серьезно воспринимает, Бог удержал свою силу. Вот он ответ. Из-за того, что Саул не дожидался Бога, не уповал, Бог не дал окончательной победы. Вот эти вот 30 тысяч колесниц, 6 тысяч конницы, вся огромная армия филистимлян, она ушла, они пошли в свое место. Почему иногда Бог не дает нам полной победы? Можем ли мы знать причины? Можем мы испытать наши сердца и увидеть? Мы можем. Мы можем. То есть не будем спешить говорить, ну, Бог, вот такая Божья воля. Нет, Божья воля дать полную победу, разбить врагов народа Божьего. Но это плохое лидерство, потому что люди, а точнее лидер их не искал Господа. Вот из-за этого такое получилось. Они из своего недоверия испортили план Божий. 52 стих. И была упорна война против филистимлян во все время Саула. Вот видите, Саул, если бы он ждал Бога, он покончил бы с этой филистимской проблемой. Но из-за этого он мучился всю жизнь с этими филистимлянами. И не мучился бы всю жизнь с филистимлянами. Да, мы иногда думаем, о, почему я борюсь с этим грехом уже долгие-долгие годы? Почему Бог мне не дает победу? Кто вы мне объясняете? Потому что ты не ищешь Господа. Бог дает победу всегда. Мы искренне покаялись, поверили, и Бог освобождает нас. Я согласен, есть определенное Божье время, да. Конечно, духовный рост, мы растем, там, допустим, виноградная лоза, она растет, да, не в один вечер все, да. Вот. Но все-таки иногда мы слишком лукавим, мы слишком мы виним Бога, а на самом деле вина наша, как была вина Саула. То, что он не получил эту полную победу. И помните, как Саул погиб? Он погиб от этих филистимлян. Да. И вот я только вот это сегодня, может быть, понял, почему, потому что я раньше переживал, почему же Иоаннафан, такой же был хороший человек, пострадал с этим дурным царем, да? Такой человек и веры был, вроде несправедливый, почему Бог забрал Иоаннафана тоже, да? Он был другом Давида, он при своей жизни был уже готовым быть вторым, он не хотел быть царем по праву. Он доверился Богу, что Давид будет царем. Такой тоже смиренный человек. Саул погиб по своей глупости. Бог забрал Ионафана из-за клятвы. Потому что, как я сказал, клятва для Бога очень важна. Бог клятвы очень серьезно воспринимает. Даже, может быть, которые поспешно сделаны. Ты, Ионафан, должен сегодня умереть. Да? Вот Саул это говорил. Был, короче, ответ, почему иногда нет побед, полных побед в нашей жизни. Мы не ждем Бога, мы не считаем, что мы полностью зависим от Него. Как бы слишком рано опускаем руки в молитве. Как этого избежать? Дожидайтесь Господа. Дожидайтесь вот эти 30 минут последние. Вот. И я знаю, по своему сердцу Бог мне напоминает это тоже. Вот. И, конечно, не так строго, может быть, как Бог отнесся к Саулу, но все равно то же самое послание Бог делает нам. Потому что я прихожу иногда к Богу тоже, ну, Господь, почему? Бог говорит, почему это надо послушать, но Бог говорит, и Он говорит, Костя, еще много тебя, а мало меня. То есть, понимаете, наша жизнь во Христе, без Христа мы ничего не можем. Нам нужно постоянно ожидать Христа, жить так, как будто действительно Христос с нами постоянно. То есть ответ, почему иногда у нас нет этих полных побед, я думаю, Бог нам отвечает. Потому что мы не пребываем, как должны, по Христе. И есть истины, которые, они, может быть, неприятно их услышать, но они истины. Когда мы их принимаем, они делают нас свободными. То есть вот мы можем, Бог нам предлагает, если ты будешь ожидать меня, я сделаю тебя примерно как Давидом. Если ты не будешь ожидать, если будешь ты спешить со своей мудростью, твоя жизнь будет как в жизни Саула. У нас будет вот так вот все коряво, как в жизни Саула. Вот когда мы читаем вот эту историю Саула, мы так смотрим, вот у нас также будет все коряво.